Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Будкин. Сегодня наш гость будет президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Мы ждем его буквально в течение ближайших минут. Я напомню вам телефон прямого эфира 7373948, код города 495, смс-портал или телеграм, сообщение и туда вы можете присылать на номер плюс 7-925-48-94-8. Вы можете писать через твиттер пользователю «Говорит МСК», можете писать через сайт «говоритмосква.ру». Прежде несколько срочных сообщений. Только что появилось сообщение о том, что суд арестовал имущество аэропорта Домодедово на 1 миллиард рублей по ходатайству Следственного комитета Российской Федерации. Это молния, поэтому я не готов сказать, что за адвокат делает такое заявление. Но вот РИА Новости ссылается на некого неназванного адвоката. Еще одно сообщение из срочных, которые появились тоже на лентах новостей. Теперь это уже ТАСС. Тоже дело, тот же аэропорт Домодедово. Следственный комитет просит арестовать счета аэропорта Домодедово по уголовному делу Каменщика. Тут есть подробности, по какому делу. И вот теперь понятно, какой адвокат. Адвокат потерпевших Игорь Трунов делает соответствующее заявление. Итак, программа «Пиджаки». С нами Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Михаил Витальевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Я хотел бы спросить вас вот о чем прежде всего. Сегодня Владимир Путин был в Государственной Думе, и он говорил о том, что... Ну, он с депутатами говорил, он говорил о приоритете внутренних дел над внешним, если я правильно понимаю. Но разве депутаты могут что-то поменять в политике государства? А для государства разве не главное то, что за пределами?
Ну, могут ли депутаты что-то поменять в политике государства? Вопрос, конечно, риторический, но факт состоит в том, что нынешняя избирательная кампания, скорее всего, пройдет и уже проходит под знаком именно приоритета внутренних проблем. О внешних делах депутатам особого смысла говорить нет. Могут принимать заявления, даже инициативы такие есть, против расширения блока НАТО. Но кому это нужно, простите? Блоку НАТО от этого ни холодно, ни жарко. Избирателям это тоже не очень интересно, потому что все понимают, что это решают не депутаты, будет расширяться или не будет расширяться блок НАТО. Поэтому вот то преимущество, которое состоит во внешнеполитическом консенсусе основных партий, это преимущество. Его нужно использовать не для того, чтобы бесконечно топтаться на этой площадке, где, в общем-то, в общем и целом есть этот консенсус.
Внутренняя политика – это ваша. Вот этим и занимаетесь.
Вот там, где есть куча вопросов у партии друг к другу, у партии к правительству, у разных групп элит друг к другу, наконец, у населения ко всем этим товарищам, вот там вы выполняете свою политическую работу. То есть это, я бы сказал, по адресу было сказано. А вот для государства в целом, ну, как сказать, конечно, внешняя безопасность, внешние цели, внешние угрозы имеют большое значение, но это очень сложно отделить внешнее и внутреннее. Например, у нас есть военная техника. Но если мы эту военную технику производим на зарубежных станках, там, скажем, с числовым программным управлением, которые могут быть, ну, при каких-то условиях заблокированы производителем.
Но об этом сейчас говорят,
об этом
что
сейчас
такие истории есть.
Да нет, такие истории, безусловно, есть. Другое дело, что их проверяют на закладке, пытаются их обезвредить и, так сказать, прочистить, прежде чем ставить на производство. Но на самом деле проверить и почистить станок, это стоимость этой операции зачастую сопоставима со стоимостью самого станка, иногда и дороже. Вот, поэтому, ну, вот как пример, нужно иметь собственное станкостроение. В свое время было принято, по сути, решение о том, что не нужно оно нам, мы все купим, нефть продадим и газ, и остальное все купим. Вот. И с этой точки зрения приоритет внутренних дел очевиден, даже и с точки зрения безопасности. У нас не будет никакой безопасности, если не будет опорных отраслей.
Но, Михаил Витальевич, тогда мы возвращаемся к советскому прошлому. Ровно так же развивалась промышленность в советское время. Так мы не придем к какому-нибудь 89-му году потом?
Вообще-то промышленность советская развивалась достаточно успешно. Она развивалась успешно...
Делали то, что нужно для обороны.
30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы, а дальше пошла стагнация. И это есть анализ, в том числе вот и советских, и постсоветских экономистов, почему пошла стагнация в этот период. Главная причина не в переизбытке оборонных как бы бюджетов, потому что как раз советский период, ну вот эти вот все разговоры про конверсию, они не были полностью пустыми. И не только про кастрюлю, так сказать, шла речь. Это уже скорее вот поздние 80-е или начало 90-х, эти пресловутые кастрюли. Где-то 50 на 50 был выпуск гражданской и военной продукции ключевыми предприятиями. То есть они действительно выпускали продукцию, нужную для гражданского рынка. И дело не в оборонке. Дело, видимо, в особенностях тотальной плановой системы, которая может хорошо работать в какой-то период, а потом начинает сбоить. А вот почему начинает сбоить? Почему вот не было в 70-е годы таких же темпов роста, как в 60-е, 80-е, 50-е? Ну, вот некоторые экономисты предполагают, что это связано с циклом службы технологического оборудования, того же самого станочного парка, другого оборудования, основных фондов, что плановая система не стимулирует предприятия к тому, чтобы их обновлять. Вот. Но нам не грозит тотальная плановая система. Нам хотя бы воссоздать какие-то институты стратегического планирования, которые позволили бы координировать проекты государства разных, так сказать, его отраслей, ведомств, регионов и бизнеса.
Но ведь мы в любом случае столкнемся с той же самой проблемой, потому что государство для этих станков будет единственным заказчиком.
Единственным? Нет, почему? Внешние рынки, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, нужно всячески иметь в виду. Существует достаточно большое количество стран, с которыми возможны промышленно-технологические альянсы.
Это тогда, не... получается, мы сначала говорим о предложении, ну, а там и спрос как бы найдем.
Ну, вы правы, что в любом проекте нужно, ну, нужно искать спрос, потому что вообще ведь в мире вот, технологии, промышленности практически все можно сделать. Вопрос, за какую цену, и вопрос, где ты это продашь.
На каких условиях.
На каких условиях. Да. И, собственно говоря, вот эти два вопроса, сколько это будет стоить и где ты это продашь, напрямую связаны друг с другом, потому что стоимость будет тем ниже, чем более масштабным доступный рынок. Поэтому, конечно, рассматривать все это в отрыве от рынка сбыта нельзя. Но у нас по многим позициям есть достаточно емкий внутренний рынок, который может быть якорным для того, чтобы расти. Но вы правы, по многим позициям его не хватит, и нужны на какие-то еще другие варианты.
Наши слушатели тем временем спорят по поводу того, что было. Это очень часто распространенные такие споры. Виталий пишет, мало было гражданской продукции, танки и ракеты делали, сдавали в срок, а вот колбасу со стиральными машинами в срок не сдавали. Роман, почему к конверсии пренебрежительное такое отношение? Тефлон применялся для покрытия стволов корабельных орудий, а теперь он на сковородках и ничего. 692-й, а значит, производство отечественных процессоров Эльбрус оправдано, задает вопрос. Еще, а мы будем вот эти станки, которые сделаем для себя, и потом будем продавать куда-то, мы тоже со своими закладками будем продавать?
Ну, как раз это вот может быть элементом, фактором такого альянса с такими странами, как Бразилия, или Индонезия, или Индия. Наша продукция без закладок, а американская с закладками, или швейцарская, японская, немецкая с закладками. И нам, так сказать, какие-то страны могут доверять больше, потому что у нас нет гегемонистских амбиций. Ну, в общем-то, объективно. Нас интересует свой ареал, свои интересы, а Соединенные Штаты интересует весь мир. Вот, и их союзников тоже интересует весь мир.
Закладки, с другой стороны, ведь часто говорят, что эти закладки не потому, что они хотят быть шпионами, а потому, что они хотят, чтобы их оборудование эксплуатировалось исключительно в тех условиях, в которых должно эксплуатироваться.
И в тех целях.
А наши хуже
и, в тех
и
целях,
может.
И в тех целях, в которых оно должно эксплуатироваться. То есть, если вы с гражданской функции на военную его переводите, то уже оборудование может блокироваться. Это специальным образом отслеживается. Поэтому, ну, то, что нужно свое станкостроение развивать, это факт, и рынок у нас неплохой. Мы, кстати говоря, являемся, ну, вот если взять страны с более-менее развитой промышленностью, причем в широком диапазоне, там, первую двадцатку, то есть, грубо говоря, от Мексики, там, до Германии, высшей лиги, там, Японии, то практически все страны, кто является активными потребителями станков технологического оборудования, они же являются и производителями. То есть практически нет стран, которые имеют более-менее там дееспособную промышленность и потребляют станки, и не производят их сами. Вот мы оказались наряду с Мексикой фактически единственными в этом листе. Скажем, Франция, они отнюдь не чемпионы в области станкостроения, но они все равно делают ставку на, значит, свое технологическое оборудование везде, где это возможно.
Ну вот вы только сказали про Бразилию, а 424-й тут же пишет, да нас из Бразилии, вот буквально.
Выгоняют.
Ну, настоятельно попросят, да. Вот и все.
Нет, на самом деле, как сказать, конечно, там война элит есть, но я думаю, что в Бразилии существует все-таки тоже тоже подобие консенсуса о том, что их зависимость США и так достаточно высока, и не надо ее сильно усугублять. То есть она не должна быть такой, чтобы они им могли по любому поводу выкручивать руки. И по этому вопросу все-таки, я думаю, стратегически там будут согласны разные политические силы.
004 пишет, ничего не сделать, потому что у нас нет демократии.
Ну, это...
Не, это про новость, вот эту новость про аэропорт Домодедово. Он дальше пишет, пока Бастрыкина аэропорты отнимают, все эти усилия, они, в общем, прах.
Как правило, у нас отнимает бизнес друг у друга активы, но часто делает это с помощью государства. Поэтому, безусловно, это факт. Но мы можем посмотреть на такие страны, как Южная Корея или Китай, которые росли долгое время в условиях довольно сильной коррупции и в условиях преобладания госсектора. То есть какой-то период роста вот на этих механизмах, я имею в виду чисто ручного управления и с выделением приоритетных секторов, отраслей и даже производств, можно пройти 10-15 лет роста. А вот дальше, да, потребуется уже улучшение качественной среды институтов и все такое прочее. Но мы даже этот первый этап не прошли.
Сергей предлагает нам все-таки вернуться к Путину и Государственной Думе и пишет через сайт говоритмосква.ру. Вот Путин Думу похвалил. Он вообще-то сказал, за что похвалил, но вот с вашей точки зрения, их реально за что похвалили?
Ну, это удобная для Кремля, в общем-то, Дума. Они в целом эти 5 лет, да, прошло, 5 лет прошли под знаком межпартийного консенсуса. Сначала этот консенсус сформировался, ну, как бы против несистемной оппозиции, против условных белоленточников. И само, ну, сама повестка дня сложилась таким образом, что внимание было переключено с вопросов, которые объединяли скорее парламентскую оппозицию с уличными протестами. Ну, вопрос чистые выборы, там, доминирование «Единой России», нет, это все ушло. А все переключилось на Пусси Райт, на закон Димы Яковлева и так далее, по которым явно уже был раскол и в обществе, и белоленточники остались в меньшинстве. Вот первые ласточки межпартийного консенсуса. Ситуация, когда репутация «Единой России» была аллергеном там, для всех партии парламентской оппозиции. Ситуация изменилась. Потом Крым, Украина, тоже фактор консенсуса преобладает над всем остальным. И только вот в последнее время начинается какая-то... Потом Сирия, да, в связи с избирательной кампанией начинается какая-то разморозка полемики, начинают вспоминать про то, что у нас правительство не такое, или его финансово-экономический блок не такой, и «Единая Россия» за это отвечает. То есть в целом эти 5 лет прошли под знаком межпартийного согласия, такой трогательного единодушия, поэтому это удобная ситуация для управления. Но вот в части того, какие ожидания, так сказать, ну, не сбылись, что ли, связанные с нынешним парламентом, в 2011-2012 году, когда стало понятно, что общество, его какие-то такие разные слои, неважно, протестные или лояльные, активизируются, что они недовольны вот сложившейся как бы системой политических институтов, было много разговоров о том, что парламент должен стать местом социальной апробации принимаемых законодательных решений. То есть, условно говоря, парламент – это вот ровно та площадка, где нужно протестировать те решения, которые вы принимаете, обсудить их с теми, кто может быть против, с заинтересованными кругами, с ассоциациями, общественными, деловыми и так далее. То есть со всеми заинтересованными сторонами. Иногда такой диалог происходит, иногда происходит его имитация. Но в целом мы не видим, что парламент работает площадкой для социальной апробации принимаемых решений. Из-за этого решения чаще, чем хотелось бы, оказываются ошибочными.
Возвращаясь к словам Путина, вот значит, он сегодня говорит, решение экономических и социальных проблем более значимо, обращаясь к депутатам, чем вопросы безопасности и международных отношений. После этого говорит, что исторический итог деятельности этой Государственной Думы – это возвращение Крыма и Севастополя в состав России. То есть, в некотором смысле, это же тоже внешняя политика. Или все-таки внутренняя? Вот тут важно понять.
Ну, с точки зрения депутатов и их роли, что ли, в этом процессе, это была скорее внутренняя политика, потому что их задача была адаптировать законодательство к произошедшему, создать нормативную базу.
Но это ведь нельзя назвать решением экономических и социальных проблем.
Почему это является решением экономических и социальных проблем? Потому что если нет нормативной базы, то нет социальной политики. Соответственно, необходимо было создать нормативную базу для российского Крыма. В принципе, эта задача, в общем и целом, была выполнена.
Ипатий спрашивает, а как вам кажется, вот эта Дума, новая Дума, Теперь следующее? Уже, да, теперь уже подписан указ, все, да. Все мы, по большому счету, ведь то, что Путин выступал с... По сути, он прощался ведь,
да,
с этими депутатами.
Было, да.
Так вот, а новая Дума, там будет, будут другие люди, она будет другая?
Ну, будет большое персональное обновление. Я не похоже, чтобы было обновление вот партийной линейки, а вот персональное обновление будет большое за счет людей, которые пойдут по одномандатным округам, и... Да и списки будут, наверное, выглядеть несколько иначе.
Но настроения будут какие? Вот Виталий 44-й, вообще смотрите, как формулирует вопрос. А нам вообще надо идти голосовать за новую Думу? А то нам постоянно говорят, что многие жесткие законы с дальнейшим закручиванием гаек будут уже приниматься другими депутатами, другим созывом в 2018 или 2017 году.
Ну, вроде как они что-то отложили на потом, но я думаю, что принципиальной разницы между новой Думой и этой Думой с точки зрения дисциплины голосования, будет ли она... Это вопрос.
С точки зрения настроения запретить.
С точки зрения... Ну, дело в том, что иногда люди хотят запретить. Запретить чиновникам иметь заграничную недвижимость и бизнесменам иметь офшорные работать в офшорных юрисдикциях.
Ну, обычно иногда... все-таки чиновники предлагают запрещать людям.
Да, а обычно, значит, иногда в других случаях, там, не знаю... как в случаях с распространением информации в интернете или, не знаю, там, антиэкстремистским законодательством, по которому можно, в принципе, любого человека упечь, значит, речь идет об ужесточении для широких слоев населения. Значит, я думаю, что все-таки в новой Думе, в следующей, будет сложнее, значит, вот организовывать это голосование по указке, просто потому что... Люди, которые избирались по округам, они будут более самостоятельные, более ориентированы на интересы именно своих избирателей. Это не значит, что они не будут согласованно голосовать, значит, когда, значит, будут какие-то политические установки большие на это, но это значит, что они с большей вероятностью будут требовать за это что-то вот политические, так сказать, там, не знаю, для своего округа, для своего политического будущего. То есть они будут более сложными партнерами, которых нельзя просто будет выстраивать по линейке.
И все-таки любой процесс закручивания гаек – это качели.
Да.
И вот этот процесс, он дошел до максимума и пойдет ослабление, или еще пока нет?
Вы знаете, у нас там много качелей, вот много,
да.
Разных качелей. Если посмотреть на экономические преступления, то мы помним, что там при Медведеве было много декриминализовано, потом обратно что-то криминализовано, то есть там возвращены уголовные санкции. Сейчас опять, может быть, будет вот по итогам работы комиссии предпринимателей и силовиков, которые Иванов, глава администрации, курирует, снова там, может быть, будут какие-то... на послабление.
И это, кажется, как раз качели пошли обратно.
Пошли обратно. А вот, скажем, в случае с антиэкстремистским законодательством, они идут вообще только в одну сторону. То есть, как началось это в начале 2000-х, ужесточение антиэкстремистского законодательства, когда вот все в одну кучу под эту тему разжигания, значит, ненависти, и оно идет только ужесточение, и конца и края пока не видно. Вот недавно последний тур был, значит, ну, были внесены поправки, которые, видимо, будут голосоваться уже следующей Думой, но сейчас одобрены комитетом.
Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Это программа «Пиджаки». Прямой эфир. Можно звонить по телефону, писать на Телеграм или через СМС-портал. Номер +7 925 48 94 8. Можно писать через Твиттер. Пользователю «Говорит МСК». Или через сайт «говоритмосква.ру». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 22 июня. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Сегодня Владимир Путин выступал перед депутатами Государственной Думы. По сути, он подводил итоги деятельности Государственной Думы 6-го созыва. И вот об этом мы говорим. И большинство того, что пишут наши слушатели, оно уже в основном все-таки о будущей Думе. Вот, например, 692-й. Другие какие-то партии в Думу пройдут или не стоит этого ждать?
Сомневаюсь, не похоже на то. Есть два политических проекта, чья перспектива вот, в ближайшие несколько лет мне непонятна. Это ЛДПР и «Справедливая Россия». ЛДПР просто из-за физического старения Жириновского. Это партия, выставлена вокруг лидера, вокруг его энергетики. И ЛДПР после Жириновского, ну, было бы явным уже политическим Франкенштейном. «Справедливая Россия» тоже вымывание лидеров ушло, партия не стала идеологической, у нее, мне кажется, ядро своей поддержки, так сказать, такое достаточно массивное не возникло, Вот, а ситуативное голосование, ну, допустим, в 2011 году ситуативное голосование за «Справедливую Россию» как антиядро, антиер, считалось, там, часть людей считалось, что это по партии, которая больше всего раздражает «Единую Россию», или просто те, кто хотел проголосовать против ядра, но не за коммунистов, там, не за Жириновского, вот могли проголосовать за «Справедливую Россию». Сейчас нет этого эффекта. Точно так же нет раннего эффекта, характерного для этого партии, как бы альтернативная элита, вторая нога власти, значит, те номенклатурщики, кто не вписался в ядро, могут, значит, найти себя здесь. Этого тоже нет эффекта. Непонятно политическое будущее. Нужны, значит, либо лидеры, либо какое-то вот такое идеологическое созвездие, значит, внятная повестка. Непонятно. То есть на этих выборах они, может быть, вот эту фору парламентской партии используют и за счет слабости, так сказать, общей какой-то остальных конкурентов пройдут, но будущее не ясно. Значит, но партийных дебютов сильных не было за минувшие годы, вот за эти 5 лет, поэтому не парламентские партии вступают в кампанию не в такой форме, чтобы там можно было ожидать успеха. Хотя многое может измениться, потому что и у «Единой России» есть сложности структурные и кадровые, разные, но прежде всего системные, связанные с тем, что правительство все-таки достаточно непопулярно. Вот, по крайней мере, многие направления, как бы, вот его деятельности непопулярны, а «Единая Россия» сейчас должна его отстаивать, значит, и...
Обратите внимание, что пока не прозвучало название коммунистической партии.
Да, что касается КПРФ, то им сейчас карты...
На этом фоне они как возьмут...
Им нет... сейчас карты в руки, да. Им карты в руки, потому что они могут собрать протестное голосование, очевидно, и они уже не воспринимаются как аллерген, ну, многими. То есть нет опасений по поводу реванша.
Здравствуйте,
по поводу...
а Сталин появившийся.
Сталин, Берия, ГУЛАГ, этого не боятся, это просто рассматривают многие как кич своего рода, ну, как-то сказать, такой политический карнавал. Но мне, я пока не вижу, чтобы Компартия горела желанием и была готова воспользоваться вот этой форой, этим благоприятным положением дела, этот протестный электорат вне своей ниши собрать. Не исключено, может такое получиться. Вот. Но в целом, я думаю, что все-таки результат КПРФ можно ожидать более высокого, чем в прошлый раз.
Значит, Юрий пишет, свои 7% им нарисуют, оплата преданности, это, видимо, про «Справедливую Россию» или про ЛДПР.
Ну, видимо, про «Справедливую Россию».
Виталий, 44-й, об этом, кстати, тоже довольно много говорят в последнее время, вот он, собственно, и пишет. То есть прямо в Думе не будет актеров, спортсменов, певцов и прочих?
Ну, не будет, видимо, совсем пустых. Ну, скажем, Карелин, он борец, да, он спортсмен, но он достаточно содержательный, то есть он думающий человек, то есть у него есть какой-то уже достаточно приличный опыт участия в политике. Значит, я надеюсь, что их будет меньше. Там посмотрим, конечно, потому что съезды-то еще не прошли. Мы не знаем, с какими списками пойдут партии.
Но мы же понимаем, что партии во многом приглашают таких людей для того, чтобы получить процент.
Именно так, но мы также не знаем, работает ли это.
Ну, 276-й пишет, вот Родина, смотрите, Роза Сибитова, первая сваха России, идет в Государственную Думу, а он дальше пишет, неужели там нужны аниматоры? Но это же говорит о том, что все равно все понимают, что публичное лицо...
Просто «Единая Россия», скажем так, на мой взгляд, без этого вполне может обходиться. Вот, без... Ну, таких, в общем, достаточно дешевых приемов привлечения неполитических лиц, обладающих какой-то популярностью. Не факт, что это хорошо работает. А партии, у которых дефицит лидеров, они могут обращаться к этому. Но я, кстати, и в непарламентских партиях не вижу, вот, ну, там, на переднем плане какого-то большого количества вот этих вот дутых звезд. Ну, может быть, там Роза, я не знаю, так это или нет, пойдет, ну, куда-то.
Так пишет 276-й,
по округу. Да. Здесь-то какая ситуация? Если у человека есть деньги, пойти по округу, то непарламентские партии, имеющие право без сбора подписей участвовать в выборах, значит, как, с высокой вероятностью дадут человеку такую возможность. Пожалуйста, у них не хватает кандидатов для того, чтобы закрыть округа. Ресурсных кандидатов, которые готовы найти деньги сами на избирательную кампанию. И таким кандидатом может стать хоть бизнесмен, хоть звезда, значит, в общем, любой, у кого эти ресурсы есть.
Но это же политика.
Но это не лица. Это не лица партии, здесь тоже важно
понимать. Но люди должны предлагать свои взгляды.
Конечно.
Получается, что избирателям это не очень важно?
Это избирателям это важно. И мне кажется, что вот этот номер, значит, прикрыться спортсменами, спортсменками-комсомолками, значит, певцами, он сейчас не пройдет и не очень это все дает электоральный эффект. То есть люди, мне кажется, не очень хорошо это воспринимают.
Так, белоленточники, спрашивают, 692-й пройдут?
А с какой стати? Не похоже. Внутренний раздрай. Нет, скажем так, яблочко. Что касается яблока, то, ну, очевидно, вот вокруг яблока будет кристаллизоваться такой либерально-протестный электорат, и там можно говорить о каких-то шансах. Тем более, им же будут косвенно помогать. В каком отношении? Что яблоко — это очень самый удобный оппонент для партии власти. Самый удобный. То есть, потому что в фокусе их полемики волей-неволей все равно окажется, значит, Крым наш или Крым не наш, значит, отношения с Западом, слава русского оружия, значит, и так далее. Вот. И эта патриотическая консолидация против отщепенцев, естественно, для «Единой России» очень такая выгодная, выигрышная игра. Для того, чтобы эту игру вести, нужно немножечко подтянуть явно слабеньких оппонентов.
Но вот. Многие говорят, что патриотической консолидации должен помешать экономический кризис.
Ну, поэтому я вот не говорю, что это будет главным мейнстримом этой кампании. Но как дополнительный момент, немножечко подкачать, подтянуть отщепенцев, чтобы на контрасте с ними, значит, выступать в качестве главной патриотической силы, мне кажется, это единороссы, на это единороссы могут пойти.
859-й спрашивает про другую политическую силу, ПВО Николая Старикова. Партия Возрождения Отечества,
по-моему. Партия Великое Отечество, да?
Ну, наверное. Что-то такое, да.
Ничего не могу сказать, не знаю.
А партия Великое Отечество, Антон об этом же спрашивает.
Я не знаю, так сказать, каковы их организационные возможности, насколько это массовое политическое движение. Вот, то есть сейчас никаких ожиданий с ним особых не связывается.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Mm-hmm. Я попрошу вас надеть наушники. Наши. А вот Валерий, а у Родины-то, собственно, вот про которую мы уже упоминали, шансы-то есть?
Если только что-то изменится в ходе кампании.
А что должно
вот
измениться? Что не так?
По сегодняшним рейтингам.
Они говорят, что они собираются взять тех, кто проиграли праймериз «Единой России». То есть
а уже... не получается взять. То есть, и это уж почему не получается, другой вопрос, но я думаю, что многие из тех ресурсных кандидатов, таких как Хинштейн, Юревич, которые могли бы иметь успех в округах, значит, которые были, ну, не проиграли праймерис, значит, они не пришли в Родину. Такие консультации велись, но этого не произошло.
Им почему? Делают другие предложения?
Нет, может быть, самовыдвиженцы, может быть, это еще. Почему, я не комментирую. Но вот факт в том, что...
Нет, но Родине... тут важно попытаться хотя бы понять. Им делают предложение, от которого нельзя отказаться, скажем, в той же «Единой России»?
Я думаю, скорее им делают
предложение... Или просто Родина не может заинтересовать их?
Нет, скорее, и Родина их может заинтересовать, им делают какие-то предложения туда не ходить.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Ну, мне 25 лет. Посмотрел за «Единой России», посмотрел за КПРФ. Вот. Ну, вы знаете, я честно не понимаю, зачем мне идти, какой в этом смысл. Смотрел сегодня выступление Путина в Госдуме. И, ну, сколько там, 400-450 человек вроде, да?
Ну, должно быть столько.
Да, должно быть. Вы знаете, я, ну, практически не узнал ни одного лица. Просто я сам себе задаю вопрос, почему я смотрю на этих людей, и я не знаю этих фамилий. Какие-то женщины, извините, выражение с накачанными губами, какие-то спортсмены. Почему это спортсмены? Я хочу, чтобы это были реальные управленцы. Я хочу, чтобы это были люди, которые с опытом работы, которые закончили, образно говоря, их спрашивают, какой факультет ты закончил? Там факультет там, энергетики, факультет металлургии. Что там делают актеры? Ну, я просто не понимаю.
Нет, подождите, то есть металлурги это нормально, а актеры ненормально?
Да, нет, я не спорю, что, может быть, но несколько актеров, но, опять же, ну, пускай они идут в Министерство культуры, пускай они туда идут.
Ой, какая странная история. Вроде как это как раз депутаты должны представлять нас, значит, там должны быть и спортсмены, и актеры, а вот видите как.
Ну, скажем так... В подавляющем большинстве спортсмены и актеры это люди,
но их же там не так много.
Не приспособленные действительно к политической и управленческой деятельности.
А металлурги это... приспособлены?
Да.
А почему?
К представительству каких-то отраслевых интересов металлурги вполне могут быть приспособлены. Поэтому, да, запрос на профессионализм в политике, мне кажется, сейчас в целом вырос. Причем все понимают, что нельзя быть профессионалом во всем. У человека должно быть какое-то количество, ну, там, 2-3 темы, на которых он специализируется, и вот в этих темах он действительно может осуществлять эффективное, адекватное представительство. В этих темах. Не вообще, а вот в этих темах он может осуществлять качественное публичное лоббирование интересов тех людей, которые его поддержали, в зависимости, так сказать, да, от его установок, его программы. Поэтому я думаю, запрос на такой тип растет. В принципе, посмотрим, как, конечно, пройдут вот эти выборы в округах, потому что это и есть индикатор, так сказать, того, какой типаж будет наиболее востребован.
Но все-таки мы возвращаемся к тому, что во многом наши депутаты – это, по сути, советские депутаты. Но вот в чем между ними разница? Я простая русская баба, врагами или кем там стреляная, мужем битая, что-то такое ведь было, и оно и здесь должно быть. Нет, не так уже?
Не понял. Попробую.
Нет, ну, в свое время людей выбирали по принципу «должна быть учительница, должна быть актерка». Должна быть еще, должны быть женщины, должны быть мужчины. Разве не это происходит сейчас у нас?
Ну, вы знаете, конечно, попытка имитировать, значит, когда такое корпоративное представительство, то есть корпоративное не в смысле компаний, а в смысле социальных корпораций, чтобы каждой твари по паре, действительно, чтобы были представители социальных корпораций, она имеет место в силу того, что у нас вообще пока еще, по большому счету, партийная система и партийное мышление не прижилось. У нас вот это вот социально-корпоративное мышление преобладает. Но проблема в том, что это социально-корпоративный подход к представительству, то есть пусть будут крестьяне, угу. пусть будут ученые, значит, пусть будут промышленные рабочие, кто-то еще военные, значит, не отражает в полной мере сложность современного общества. То есть если в 20 веке в целом структурно общество было, ну, действительно его можно было членить вот по таким большим социальным категориям, то сейчас оно так не делится.
Они вроде как должны делиться по идеям. Но если мы делим общество по идеям, тогда как может человек, который не прошел через Единую Россию, идти тут жить с Родиной? Они же должны по-разному смотреть на главные какие-то вопросы устройства общества, нет?
В регионах вообще элиты, субэлиты представляют собой зачастую кочующий актив, которые просто вот выбирают себе партию, значит, которая будет меньше требовать и там давать больше возможностей. Никакой идеологии. И это, ну, я не думаю, что это особенность нашей политики. В целом это характерно для многих стран. Другое дело, что, ну, я думаю, что у американцев там перебежки между республиканцами и демократами более редки, чем у нас, потому что устаканилась партийная система. Поэтому все-таки современные партии, не только у нас, к сожалению, это, как правило, не команды единомышленников, это просто команды сообщников-карьеристов, которые...
Но разве актер не может карьеристом
быть? Да может,
быть?
Конечно, конечно. Может, нет, но Рональд Рейган, он актер, да, вот. И он стал хорошим президентом, значит, поэтому может, но, в общем, и больше того, политика и актерская стезя имеют много общего. Да, но он должен стать чем-то большим, чем актер, для того, чтобы стать политиком.
И все-таки 366-й пытается выбрать что-то из вот этой темы. В Китае пишет, чиновников, например, не берут из предпринимателей. Может быть, и у нас надо поставить какие-то ограничения.
А точно не берут?
Ну, так пишет 366-й.
Просто, ну, надо немножко разобраться.
Ограничения... Я не слышал о таких ограничениях.
Нет, ну, смотрите, у нас стали ставить ограничения, связанные там, с судимостями, связанные с политической биографией. То есть у нас тоже пытаются идти по этому пути. Квалификационные требования все-таки важны именно для чиновников, для госслужащих. Вот здесь я бы действительно шел по пути достаточно, ну, как бы, вплоть до экзаменов. Да, вплоть до экзаменов для замещения тех или иных должностей. Значит, депутаты, да, там важна когорта профессионалов законодательной деятельности. Но наряду с ними должны быть и политики-коммуникаторы. Вот коммуникатор, он не всегда профессиональный законодатель. Хороший коммуникатор не всегда. Хорошее представительное лицо не обязательно, значит, профессиональный законодатель. В партиях должны быть и такие люди. А в округах, ну, явное преимущество имеют коммуникаторы перед профессионалами законодательной деятельности. Ну, вот поэтому, кстати говоря, смешанная система, она в этом смысле разумна. Потому что, по большому счету, вот, ну, та же самая партия власти, если по уму, то в списке она должна включать тех, без кого она не сможет нормально повседневно работать в законодательном собрании.
И по смыслу, и по форме.
Да, и по смыслу, и по форме. То есть профессионалы. По округам должны идти коммуникаторы.
Понимаете, вот Юлия пишет, у Шойгу вот есть реальный управленческий опыт. на предприятиях, которые работали. Хотя наверняка найдется другая Юлия, которая скажет, что это плохой опыт. Есть и такие.
На предприятиях?
Ну, видимо, предприятие МЧС, я не знаю, о чем она пишет. Ну, к примеру. Ну,
да, политическая биография Шойгу связана с МЧС.
Да, прежде всего. Да. Так вот, Юлия пишет, это отражается на его работе. У него есть опыт, он умеет организовать некий процесс, и мы хотим таких депутатов видеть.
Ну, депутатов как Шойгу? Не факт. То есть Шойгу явно как раз человек исполнительной власти, причем человек, который скорее должен быть первым лицом в своем ведомстве. Да, то есть не замом там, даже на более высоком уровне.
На строительных предприятиях добавляет Юлия.
Может быть, да-да-да.
То есть еще до того.
Губернатором, министром, да. То есть когда он хозяин какого-то ведомства или региона, значит, он может демонстрировать что-то. Есть абсолютно разные управленческие политические типажи. Депутаты как раз должны быть скорее, вот я говорю, либо экспертами, либо политическими коммуникаторами.
Тогда дальше. 692-й пишет. Вот учитывая то, что мы обсуждаем, вам не кажется, что вообще крах демократической системы? Получается, что не каждый в рамках демократии может быть депутатом или законодателем.
Ну, думаю, что не каждый. В чем здесь крах-то?
Ну, как? Надо вводить какие-то ограничения. А демократия, это вроде как, это каждый может?
Нет, совсем не так. Демократия состоит в том, что каждый может проголосовать, гражданин, а не каждый может стать.
Сами виноваты, выбирали не тех.
Нет, ну просто, конечно...
Вот... Нет, это как раз вот этот поворот. Люди и говорят, а мы не хотим ошибиться. Вы сделайте так, чтобы неправильных кандидатов нам даже на выбор не давали.
Ну, в каком смысле? Власть, она, так сказать, негласно дает понять, но мы и стараемся. Что же вы нас упрекаете, что мы недостаточно демократичны?
366-й пишет, но еще дальше. Надо же какую-то ответственность депутатам еще за неправильные законы, за неправильные инициативы.
Только, ну, политическую ответственность. А какую еще?
Нет, их решение, порой пишет он, реально иногда людям жизнь ломают, а мы их просто возьмем и не выберем.
Репутация, вы знаете... У нас здесь просто во многих вещах невозможно ввести какую-то дисциплинарную ответственность. Но для публичного человека самым важным должна быть его репутация. Самым главным активом, что ли, да? И вот этот институт репутации в нашей стране, он недоразвит. И боязнь потерять, ухудшить репутацию должна быть главным сдерживающим механизмом. Поэтому надо думать над тем, как... развивать, усиливать вот действие этого института репутации. У нас до сей поры зачастую шло в обратную сторону, потому что политическая ответственность упаковывалась в коллективных решениях. Упаковывалась. Значит, нужно, наоборот, ее персонифицировать. Сейчас любому депутату там, «Единой России» будет странной казаться постановку вопроса о его личной ответственности за голосование. По тем или иным...
Как было решено, так и
да,
голосовал.
Как было решено, так и голосовал. Извините, я солдат, значит...
Солдат партии.
Партии, да? Вот если не будет персонификации политической ответственности у политического класса и в сознании избирателей, то ничего хорошего
Но
не
если
будет.
Но если такого не будет, если такое появится, куда пойдет партийная дисциплина?
Вот здесь все страны с этой дилеммой сталкиваются. Понимаете, вот если не будет партийной дисциплины, действительно законодательные органы может оказаться... не вполне дееспособным, но если умирает институт личных репутаций, то, значит, замки из песка тоже они не будут прочными. То есть, если умирает институт личных репутаций, то доверие ко всей власти, к законодательной, к власти в целом, будет неизбежно снижаться, и, главное, не будет стимулов для того, чтобы отстаивать свои ценности и интересы своих избирателей.
7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Хочу спросить у вашего гостя, как специалист по стратегии. Вот на прошедшем экономическом форуме президент Путин вспомнил ли, помянул ли такие плановые показатели, ну, в плановой экономике, как производительность труда. Вот как полагает ваш гость, это сказано что-то стратегическое или так?
А что, производительность труда это только в плановой экономике? Но вопрос есть.
Путин говорит о производительности труда, мне кажется, с момента своего прихода на пост президента. О том, что у нас недостаточно высокая, низкая производительность труда по сравнению с развитыми странами. Там, в разы она хуже. И зачастую то, что мы делаем, прямо противоречит задачам повышения труда. Потому что, повышения производительности труда. Потому что когда на наш рынок труда приходят миллионы низкоквалифицированных мигрантов с начала 2000-х годов, и ситуация не изменилась, то это прямо противопоказано с точки зрения... Это прямой антоним повышения производительности труда. Если бы у нас не было этого притока дешевой и неквалифицированной рабочей силы, то в таких отраслях, как ритейл, ЖКХ, строительство, некоторых других... Механизация, автоматизация, как следствие производительность труда, были бы на совершенно другом уровне.
Но вам в ответ тут же скажут, учитывая нашу коррупцию, у нас и так все дорогое, а был бы, был бы дорогим работник, все это стало абсолютно неконкурентоспособным.
Дорогой труд – единственный стимул к повышению производительности труда.
Но это так.
Коррупция может быть и в режиме дорогого труда, и в режиме дешевого труда. Но факт в том, что в технологически сложных отраслях, зачастую для того, чтобы коррумпироваться и зарабатывать таким образом, нужно было больше компетенции, чем, значит, даже для коррупции нужно было больше компетенции, чем в рабовладельческом укладе. Вот. А поскольку компетенции всем не хватает, все идут по пути наименьшего сопротивления.
Роман пишет, мы же не знаем, как меряют эту самую вашу производительность труда. То есть, если мы делаем все что-то дешево, то и производительность маленькая, и зарплата маленькая.
Нет, здесь существуют разные подходы. В принципе, это отношение произведенного продукта к числу рабочих, которые его производили.
Юрий, вот я не уверен, пишет, что 10 таджикам меньше платят, чем надо было бы заплатить одному нормальному, читай, экскаваторщику.
Именно так, да, именно так, им платят больше, поэтому, но тем не менее, поскольку дешевая рабочая сила на рынке есть, то люди идут по пути наименьшего сопротивления.
И 366-й задает последний вопрос в рамках сегодняшней программы. Но это же все ответственность как раз депутатов.
Это ответственность нас всех, депутатов тоже, естественно, и президента, и правительства, и депутатов, и, откровенно говоря, и нас с вами, которые недостаточно коллективный прессинг осуществляем на власть.
Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.